Вопрос. Значит, здесь написано по-молдавски. Я суть передам вопросу. Сколько детей можно родить при кесаревом сечении? Если здоровье слабое. Вообще, братья и сестры, когда мы впервые в Священном Писании читаем о рождении, ну, о продолжении рода, а Господь говорит о том, что женщина будет рожать детей, то сказано, что это муки. Да, о еврейских женщинах говорили повивальные бабки, что они такие здоровые, они вот родила и сразу поднимается. Ну, я так понимаю, это они говорили в свое оправдание. Ну, чтобы как-то отмежеваться от этой доли или от этой роли, которую на них фараон возложил, убивать детей. Они, сказано, боялись Бога. Кто скажет, кто возьмет на себя такую ответственность сказать, что вот эта женщина рожает, у нее здоровье не, ну, без страданий, а другая, вот она родила и бессилила. Да, в жизни, но так часто бывает. Одна рожает, и говорят, ну ты прям хорошеешь с каждым ребенком. А кто-то, ну, тяжело носит, тяжело рожает. Кесарево сечение, операции тоже налагает свой отпечаток. Я не знаю, братья и сестры, кто дерзнет сегодня говорить. Вот 4 раза это обязательно. А потом уже как хотите. Или еще как-нибудь. 2 раза, а потом уже на ваше усмотрение. Мы перед Богом ходим. И я со стороны могу ошибиться в оценке вашей семейной ситуации. Или в оценке вашего отношения к Богу. Вот, рожать или не рожать. Давать согласие на там, спираль или еще какие средства. Я помню, жене моей после очередных родов, кесарево тоже было, зав. Отделением, говорит, врач опытный, говорит, Татьяна, не хочется мне говорить всего, что я знаю. Я же ходила по вашим коридорам. Я была в ваших молитвенных домах, беседы слушала, готовилась к крещению, а потом ушла. Ушла, потому что столкнулась с нечестностью некоторых женщин. Вообще, прежде начал разговор она с того, что никто не будет знать. Муж ваш не будет знать, не говоря о том, что в церкви. Давайте мы договоримся. Я вас хочу понять. Поверьте, что не желаю вам зла. Ну, а после этого рассказывает, после этого, когда жена сказала, и разговора быть не может. После этого говорит, я же тоже посещала беседы, тоже хотела принять крещение. А когда узнали, где я работаю, и как стали ко мне обращаться, и жены служителей, ну, это в регистрированной общине она хотела принять крещение. Ну, я не то, что хочу защитить, или как, сказать, что жены служителей в нас, в братстве, они, ну, это исключается, что они могут когда-то об этом подумать. Дьявол очень искусный обольститель. и очень коварно действует, и очень умело хочет веру нашу поколебать. Но мы имеем обетование от Господа, что без Его воли единый волос не упадет с нашей головы. Братья и сестры, я думаю, что каждая мама, отцы, я не хочу оскорбить вас, братья, я и себя ставлю в эту очередь, в эту часть семьи, часть церкви. Отцы, меньше, не так переживают об этом, по крайней мере, мое впечатление, мое мнение. Я, может быть, если кого обижу, вы простите. Не так тяжело переносят вот эту проблему. Сестер это больше беспокоит, их оно непосредственно касается. И они иногда от этого страдают. Разрешите, сестры, так сказать, страдают от сомнения, страдают от недоверия. Это не упрек, это не и не приговор, это предупреждение, или, если хотите, совет. Где искать разрешение этим проблемам? Да, я знаю, что я не имею права так сказать, что возложите на Бога упование, и любое ваше критическое состояние Бог разрешит, и вы выйдете здоровыми, невредимыми. Нет, я присутствовал на похоронах многодетных матерей. И даже не пытаюсь так сказать, что гарантию какую-то дать, что в любой ситуации будет благополучный исход. По-человечески. Благополучный исход я хочу сказать, что будет благополучный исход в любой ситуации у каждого уповающего на Бога. Хотя, может быть, и пройдет эта разлука через семью. И, может быть, похороны придут. Может быть. Но это не трагедия. Верующие в Бога не умирают. Переходят от смерти в жизнь. И иногда, в целом-то мы знаем случаи, такие печальные, я бы сказал, когда мы хороним матерей. Поэтому я специально об этом говорю, чтобы подчеркнуть, что переживания эти не на пустом месте. Но если говорить по конечному результату, о чем наше переживание? О том, чтобы сохранилось наше здоровье? Или о том, чтобы сохранилась наша жизнь? Или о том, чтобы мы воспитали наших детей? Я как-то меня пригласили в больницу. В реанимации лежит мама многодетная. Муж меня встретил в приемной. Говорит, врачи предлагают аборт, потому что состояние мамы очень тяжелое. И если не сделать аборт, то они не ручаются, и, может быть, дети останутся сиротами. Как мог? Я хотел убедить, вдохновить к вере. Не смог. Братья и сестры, я сегодня, каждый раз, когда вспомню или встречу эту семью, мне так тяжело, так где-то осадок такой и за себя, что, может быть, недостаточно так было во мне вдохновение, такого силы, такое убедить, правильно наставить, поддержать в вере. Не смог. И сегодня, Ну нет, я не хочу сказать, что я несу постоянно на себе это бремя. Как-то я забываюсь, но как только вспомню, как только увижу или родителей, или детей, мне тяжело. Я говорю об этом для того, чтобы подчеркнуть, что проблема вся еще не в здоровье мамы и даже не в ее жизни, а в проблема благодати Божией, которую Господь или даст и сохранит, и мы не отторгнем ее от семьи своей, или же мы отвернемся и в переживаниях, в чрезмерных переживаниях о своем здоровье лишимся этой Божьей милости и будем наблюдать трагедию, гибель своих детей и даже больше скажу, такую вот неспособность понять, что происходит и откуда началось это падение и как его исправить. Я боюсь говорить, не хочется мне говорить много, очень подробно, потому что можно будет и, чтобы как-то не отвлечь ваше внимание на семью, на людей этих. Я хотел бы говорить о принципе. Что здесь сказать, что, два раза кесарева можно, а потом нельзя, или еще как-то, это, наверное, не знаю, кто дерзнет так говорить. А я бы хотел заострить внимание, что упование на Бога, уповать на Бога можно до конца. И если Господь вот такой конец предложит, что, жизнь закончится, тоже можно уповать. Я как-то с одним братом беседовали с детьми. И притча о богаче и Лазаре, он попробовал так вот проиллюстрировать детям. Говорит, если вот от этой стены до той стены, в комнате мы были, натянуть нитку и сказать, что это вечность. Как вы думаете, наша жизнь, вот наши 80 лет, сколько места займут на этой нитке? Дети чуть подумали, потом говорят, одну точку. Вот взять иголку и так вот прикоснуться к нитке. Вот эта точка, это будет наши 80 лет. Он говорит, молодцы. Он говорит, так пусть эту точку лежат псы ради вечности. Мне очень понравилась эта иллюстрация. Я ее так вот привел для того, чтобы мы в тех страданиях и скорбях, которые Господь иногда допускает, я понимаю, что это не просто слова или какая-то жалостливость, что вот здоровья нет, допускает Господь. Пусть это не будет поводом для отчаяния, особенно если кто-то еще так вот рядом кичится своей смекалистостью, своей способностью приспособиться к семейной жизни. Пусть утешением или надеждой послужит вечность, к которой мы стремимся, к которой мы готовимся. И если и в жизни этой допустит Господь страдания, это всего лишь точка в сравнении со всей вечностью.
Друзья, у меня простые вопросы, я почему так смело. Можно ли употреблять нам верующим кофе? Можно. Только в меру. Не знаю, братья, может, скажут, нельзя. У цыган, правда, говорят, я слышал, что на замечание берут или отлучают. Или не поняли вопроса? Кто-то еще не перестроился с серьезной темы. Можно ли нам, верующим, употреблять в пищу кофе? Друзья, я считаю, вообще любая крайность – это грех. Если и воду пить чрезмерно, тоже плохо. Вот. В общем, хотя есть другой подход. Мы стараемся в семье как можно меньше употреблять или не употреблять. Помню, один брат, который нас сочитывал, приехал к нам и говорит, Ваня, твоей жены нервная система расшатана. Частые роды, нагрузка, служение расшатано. Итак, запрещаю употреблять крепкое кофе, крепкий чай, еще другое, рецепт. В день 5 обязательно 5 гимнов вслух для восстановления нервной системы, ну и еще там спать днем 1 час в обед и так дальше. Так что, кому надо лекарство, лечение, пожалуйста, не употребляйте. Ну, а если в меру кто-то братьев и употребляет в меру, ну, я не вижу, что это грех. Братья, если я что не так, вы поправляйте мне насчет кофе, а то в ваших церквях, может, принимаете решение. Братья, поделитесь, пожалуйста, есть ли закон о том, что если дети не имеют профилактические прививки, то их не возьмут в садик или в школу? Или это только угроза? Как вести себя при разговорах с вышестоящими людьми? Что делать, если не хотят брать детей в садик или в школу? Если детей не хотят брать в садик, радоваться. Слава Богу, мы их туда не отдаем. Вообще в христианских семьях мы в садик не отдаем детей. В садик. А наоборот, еще со школы забираем на домашнее обучение, чтобы дома детей обучать, насколько это возможно. То есть мы в школу тогда, когда необходимость отдавать в школу, мы отдаем это с большим переживанием. Как в школу отдавать, оторвать его, но с упованием, что Господь его сохранит. А в садик, да это, мне кажется, это куда страшнее, чем кофе пить. Грех. То есть, когда Бог дал тебе, чтобы ты вложил веру, как Моисей в короткое время, а ты отдаешь фараону, чтобы фараон вложил свое неверие и грех. Но это попутно в отношении садиков. В отношении профилактических прививок. Друзья, здесь первый вопрос. Есть ли закон? Значит, закон такой, что ответственность за профилактические прививки на родителях. Родители определяют, да, ставить или не ставить. И это библейский принцип, дело веры. Если вы верите, что она поможет, ставьте со всей ответственностью. Верите, что не поможет, не ставьте. Все, что не по вере, грех. Вы за ребенка отвечаете полностью. И если вы верите, что не поможет, а кто-то ставит, ему будет очень плохо. Намного хуже, чем тому, кто верит, что поможет. Так что это и закон, и Божий, и государственный закон. Как себя вести при разговорах с вышестоящими? Вообще с ними разговаривать не надо. По практике видно, что эти разговоры ни к чему не приводят. Они убеждены в своем, вы убеждены в своем. И каждый со своим, зачем переубеждать? Если они хотят познакомиться, есть много материала, дайте, пускай почитают. А так, вести разговоры очень простые. Я мать, я отвечаю. Я не хочу. И через меня вы не имеете права по закону переступить. Вот. Только это заранее надо говорить им, заранее предупреждать, иногда надо письменно писать, что вы откатитесь от профилактических прививок. Угрозы, что его ребенка не возьмут в школу, это пустые разговоры. Основания для них нету. То есть, тогда, когда эти угрозы были, я говорю, вот заявление, пожалуйста, напишите, пожалуйста, что вы в школу не берете из-за прививки. Их вы какие? Вы хотите, чтобы меня наказали? Ну, если вы все правильно, почему бы вас накажут? Идите к заведующему. Иду к заведующему, а идите в санэпидемстанцию туда. Я говорю, я пойду туда. Ладно, баптисты. Я говорю, это не религиозные убеждения, это личные мои убеждения. Есть много, я говорю, моих братьев и сестер, которые ставят. Это мое личное убеждение, которое я имею право иметь. Очень просто. Очень просто. Вот так же, как и моих. Пришел и говорю, дайте мне, как оно называется? Справку о контакте, мне надо сыночку в лагерь. О, говорит, целый год мы тебе не нужны были, а теперь, говорит, нужны. Я говорю, да. Целый год я вас просил, чтобы вы просто не приходили ко мне домой. А сейчас вы мне нужны, чтобы вы мне справку. Так ты не будешь прививки? Нет. Так, да. Ну, давай, на справку. 2 лея заплати за справку. И вот. Вот и все. Значит, за бланк, там за ксерокопию. Значит, друзья, нет оснований, чтобы не давали. Нет оснований не давать. Вопрос прививки – это ваша ответственность. Они так говорят, ты поедешь в лагерь и там заразишь остальных детей. Я говорю, абсурд. Как мой непривитый ребенок может заразить привитых? Они же там все будут привитые, да? Как он их заразит? Он здоровый, и вдруг он заразит привитых. Ну, они сами, мне кажется, запутались в своих этих.
Здесь 2 вопроса. Братья, как смотреть на случаи, когда мужья присутствуют при родах? Не является ли это психологическим нажимом извне, чтобы больше не желать детей? вообще это вопрос личный. Кто хочет, пусть присутствует, кто не желает, пусть не присутствует. Зависит от каждого человека. Один может выдержать, другой не может выдержать. Если жена выдерживает каждый раз, и для нее это не является психологической травмой, и она все равно продолжает рожать и десятого, то, наверное, а кто-то один раз родил и сказал, больше никогда в жизни. И как тут скажешь, и о мужьях то же самое. Здесь вопрос присутствия или не присутствия. Это личное дело, и говорить об этом или хвалиться где-то, что вот я везде всегда был при родах своей жены, я думаю, это не стоит делать. Ну, побыл, посострадал, ну и слава Богу, где-то в личном там плане можешь сказать. Думаю, это личное дело каждого. Еще второй вопрос. Объясните, пожалуйста, в нашем братстве практикуется готовиться к проповеди по компьютеру. Как можно воспринимать такое? Ну, что такое компьютер? Компьютер – это книга. Это словари, это книги. Только они напечатанные вот, или заложены в компьютер, в диски, воспроизведенные на экран. Вот вам, что такое компьютер. Поэтому, если говорить, можно ли готовиться по компьютеру, то вопрос, можно ли вообще тогда готовиться по книгам? Можно ли тогда словари читать? Можно ли тогда изучать Писание вот по напечатанному? Я вам скажу, оно и по компьютеру, и по книгам копировать проповеди уже готовые. Вот. Во-первых, это дело лентяев. Вот. А во-вторых, это дело заведомо безуспешное, без благодати Божией. То ли по книге, то ли по компьютеру, это разницы нету. Я не вижу в этом разницы. Вот я хочу прочитать место Священного Писания. 3 глава Ефесянам. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтоб язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». Смотрите, о чем здесь речь идет, братья и сестры? Об откровении, о благодати Божией, которую Бог дает для благовествования. Это и есть сила благовествования, сила проповеди. Когда человек исследует Священное Писание и получает от Бога откровение, Бог ему дает благодать и дает откровение, тогда эта проповедь, она будет и действенна, она будет на сердца, на твое сердце влиять и на сердца слушающих. А если я списал, срисовал, знаете, как в молодости я решил всех удивить, как я могу проповедовать, я выучил проповедь Спержена наизусть. И думаю, ну если я скажу эту проповедь, то все ахнут. Вот. И я все на зубок, слово в слово выучил. Ну и я рассказал ее в одной церкви, в большой церкви. Никто не ахнул. Только один брат подошел ко мне и говорит, это проповедь Спержена. И назвал, какая проповедь. Я только кивнул вслед. После этого я не учил проповеди чужие. И стараюсь всегда получать от Бога откровения при личном исследовании Священного Писания. Да, а если мы где-то услышали какую-то мысль хорошую, или проповедник другой говорил, и нам понравилась эта мысль, и я ее зафиксировал у себя, и где-то ее приложил к своей проповеди, это нормально, я считаю, или пример какой-то я услышал. Проповедник должен информацию везде, где только можно собирать. Из семейного сегодняшнего, из личных бесед, и из семейных своих, вот, из дома своего, везде он может эти примеры брать. Но не копировать слово в слово другого проповедника, чтобы всех удивить. Вот. То есть откровение Божие в Слове Божьем и его благодать Это сила проповеди Евангелия.
Здесь у меня такой вопрос. Я без очков. Очень бы хотелось обсудить проблему матери-одиночки, воспитывающей своих детей в одиночестве уже много лет. Хочу сказать, братья и сестры, что это проблема, конечно. Я вот однажды читал, и думаю, что вы читали, это в журнале, мне кажется, был такой пример. Мать, которая, значит, лишилась мужа, осталась одна. И 6 или 7 детей у нее было, большая семья, муж в катастрофе. Вот погиб, и она пришла в отчаяние. Очень большое отчаяние пришло. И такое отчаяние, что все было на муже, а теперь все на ней, и она заболела. Заболела и серьезно, и сил нету, чтобы и хозяйство вести, и так вот жить на этой земле. Она пошла к врачу, обратилась к врачу. А врач говорит, вам нужен источник утешения. Она говорит, меня как током пронзило. Господи, да ведь ты же у меня источник утешения, а я тебя забыла. А я забыла. Братья и сестры, унылый дух сушит кости. Однажды я сказали мне, что сестра одна очень заболела. Тоже у нее вот суставы начали болеть, крутить. Очень заболела. Я ее посетил, и она свою проблему мне открывает. Говорит, что муж покаялся, но потом оставил Господа, церковь и ее. И говорит, для меня очень тяжело было это. Приду в собрание, посмотрю, значит, мужья детей держат на руках, а у нее тоже дети детей держат на руках. И как-то так вот, вот, а у меня все на мне. И очень тяжело было вот это, что и заболел. Я ей прочитал это Священное Писание, говорю, что унылый дух сушит кости. Она говорит, совершенно верно. Совершенно верно. У меня это болезнь от уныния, которое пришло ко мне. Вот. И она так вот попросила прощения у Господа. Вот. Потому что наш Господь Иисус Христос учит так. Должно всегда молиться и не унывать. Вот. Матерям-одиночкам знаем, что очень трудно особенно воспитывать детей. Но есть Господь. И личное общение с Ним, с Господом, и черпать силу от Него, и мудрость. Но только Господь, Он и поддерживает, и дает силу. Вот. И поэтому пусть Бог так вот благословит, чтобы источник утешения всегда был в жизни. И Господь не оставит, Он поддержит. Мы имеем эти обетования. И да благословит Господь, чтобы не унывать в жизни.
И, братья и сестры, есть книга Руфь, она описывает жизнь двух женщин, трех даже, одиночек. Помните, да? Наимень, Орфа и Руфь. И как, сколько назидания, сколько утешения можно почерпнуть, вот изучая историю этих женщин. С одной стороны, утешение, когда читаем за Руфь. Твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И пошла. Да, сразу на поле пошла собирать колоски. Такое неперспективное дело. Сегодня не знаю, кто бы из нас согласился. Она так вот поклон за поклоном, поклон за поклоном. И к царскому престолу дошла. Наимень. Тоже такая вот доля ее. Ну, с первого чтения. Ну, все. Ну все, Наоми, вот теперь ты будешь пожинать всю оставшуюся жизнь. Не хотела, не могла, не хватило веры. А она анализ сделала своей жизни, исповедовала его, Бога возвеличила, и Бог ей дал утешение в руки. Она нянчила еще внуков и Орфа. Ну, за Орфу мы не знаем. Она чувствуется практичный у нее подход. А если там больше замуж нельзя будет, то нечего туда и ходить. И больше мы о ней ничего не знаем. Ну, у нас в церкви есть... Нет, не вдова, одинокая сестра. Знаете, она находит себе применение. Она находит себе служение. Я не буду подробно говорить... Но нет-нет, подойдет, говорит, вот я это сделал, я вот это сделал, как вы считаете? Я говорю, прелесть, слава Богу, молодец, я даже не подумал, что так можно было бы сделать. Хотя, конечно, не всегда так вот, ну, безоблачно бывает. Ну, это я чуть так в дополнение к тому, что сказал Василий Сергеевич.
Вопрос, братья и сестры, касается пожертвований. Здесь короткий вопрос, я зачитаю его. Объясните, пожалуйста, о пожертвовании, о правильном понимании в наше время десятины. Если смотреть вот так вот в целом Слово Божье, Ветхий Завет и Новый Завет. По Ветхому Завету, ну если... Прочитаю, может быть, два места Писания. Это первое место записано в книге Притч, 4 глава, 9 стих. Здесь сказано так. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Ну, это, кто-то может сказать, это Ветхий Завет. Что-то изменилось с Ветхого Завета в Новом Завете насчет пожертвований? Братья и сестры, изменилось? Ну, если изменилось, что изменилось? Нужно больше, да? Ну, давайте сравнение сделаем так вот. Закон – это был закон. А благодать больше закона или меньше? Больше закона. Ну, хорошо. По закону было так вот. В книге пророка Малахии Господь обращается и говорит... «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытываете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не излью ли на вас благословения до избытка». Значит, было время, когда народ израильский, ну, как здесь написано, обкрадывали. Забирали то, что Божье. Вот, скажем, получил 100 лей, 10 чи Божье. А если израсходовать все на себя? Вот по Ветхому Завету. Обкрадывал Господа, и все. Вот ты забрал Божье. Значит, Бог тебе дал. Ну, потом давайте еще, если вот так вот сделать сравнение. Есть дни, вот, скажем, день с утра до вечера поработал. А вечер у нас посвящен Господу. А на собрание уже не пойду, потому что устал или начал какую-то большую работу. Там большая ванна раствора или большая стирка. Не пойду на собрание. Вот здесь вот не получается обкрадывать Господа? Или только в прибытках? Во времени тоже бывает, что обкрадываем Господа? Так что вопрос десятины или пожертвования, я понимаю так, что это не только... Только то, что, скажем, ну, собрал с поля 2 тонны кукурузы, ну, 200 килограмм надо пожертвовать. Но если собрал там 4 тонны арбузов, то, ну, соответственно, сколько там надо пожертвовать. Ну, а времени сколько Бог дал, ну, это уже я как хочу, так и располагаю временем. Бывает, что мы можем обкрадывать Господа временем, можем обкрадывать Господа и десятиной, или вот то, что мы приобрели из всего имения нашего. Хотя есть Еще место Писания в книге, простите, это второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Здесь, сейчас я поищу. 9 глава. 9 глава. С 9 главы я прочитаю здесь несколько стихов. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещаемое уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, а не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Значит, вот здесь вот приходит как? Вот по благодати. Если вот ты даешь по благодати, а сердце твое, ну все, недовольно, вот нужно дать больше. Вот это будет благословение? Будет от щедрости или нет? Даже если ты дал, скажем, ну, получилось так, давайте сравнение со 100%. 100 лей. И даешь не 10, а 12, а сердце скребет. Это как, благословение? Думаю, что нет. Поэтому сказано, что вот это вот было доброхотно. Доброхотно дающего любит Бог. И если вот участвуем в этом служении или во всяком служении пожертвования, то понимаем вот так вот, что Бог принимает то, что доброхотно. А то, что вот так вот принудительно, вот даже здесь вот апостол Павел говорит, я братьев послал к вам, вы хотели вот участвовать в этом служении, вы с прошлого года были готовы к этому служению, и я хотел бы, чтобы вот это было благословение ваше, чтобы было благословение, а не побор. То есть вот так вот забрать насильно. Ну, чтобы было благословение. Пусть Господь благословит и всех нас в этом служении, участвовать добровольно, рассчитывая все, и время, и прибытки наши, и способности наши, для того, чтобы Господь был прославляен во всем.
Друзья, вы очень сложных вопросов не задавайте, или же рассчитывайте, что я не смогу. Как быть в вопросе поста во время кормления ребенка, если утром встаешь, и быстрее надо кушать, потому что в глазах темно? Я знаю, что бывает в глазах темно не только у сестер, но и у братьев. Жена кормит, а у мужа темно в глазах. И тоже кушать охота. Наверное, проблема поста – это не только во время кормления. Наверное, здесь много вопросов. Друзья, поступайте, как вам на сердце. У вас на сердце, так и поступайте. Я понимаю, что вообще в Священном Писании нет конкретного повеления. Например, будьте в посте. Такого повеления нет. Например, как непрестанно молитесь, много других. Всегда пост, начиная с, даже не с Ветхого Завета, еще до закона, пост был даже и у язычников, тогда, когда человек понимал, что надо прийти в такое состояние, что Бог услышал. Этим постом я свидетельствую, что, Господи, духовные цели для меня важнее, чем самые нужные потребности, даже прием пищи. Знаете, недавно мне как-то с Михаилом Ивановичем был в одном месте, он рассказал пример. Я не знаю, он говорил, что это где-то в Молдавии было. Я не знаю, где я первый раз слышал. Он рассказал такой пример, что не было дождя очень долго. Вот, и решили в церкви объявить пост и молитву. Ну, как в Ниневии. Не просто пост, а пищу не давать не только себе, и детям, и скоту, и вообще 3 суток. Вот на 3-е сутки говорит, в церкви один брат молится: «Господи, да если ты меня не слушаешь, послушай корову, как она уже 3-й день мычит без воды. Слышь, корову». Вот, я так представляю, что в ниневитяне, а что там, были только мужчины, что там не было кормящих. Им, для них важно было спасение, да? Или что Бог ответил на их молитву. Я не знаю, кто. Кажется, Коля, ты рассказывал, что тоже трудно было из-за желудка с постом. Кажется, ты говорил, да? Трудно было. Ну, кто-то из братьев. И врачи говорили, что если день не покушаешь, это все смерти подобно. А брат решил, если не про тебя, Коль, то может про другого, так что мне кто-то рассказывал. Говорит, а брат решил, говорит, приехал, это еще во времена гонений, братья, узники, хочется за них молиться, все братства, вся церковь постят, без поста, ну как. И кто-то из служителей дал совет, а ты так, прими решение. Умереть умру, но хотя бы день побуду в посте. И что, решил, готовность умереть, но побыть в посте. И после этого и болезнь прошла вместе с этим постом. Вот, и то, что это вообще самое важное, представляет, это дело веры. А в общем-то, каждый перед Богом решайте, чтобы это не было просто форма и обряд.
Вообще, братья и сестры, в отношении поста есть такое слово, что для упражнения в посте и молитве. Тело наше нужно упражнять, чтобы быть в посте, упражнять. Я в этом убедился. Я, будучи молодым, вот болел. И, знаете, как раз приехал брат, который имел дар исцеления. И Михаил Иванович туда приехал. И я услышал и назначил пост. А у меня пост, если я до обеда в посте, с обеда я уже все. Вот в глазах темнеет, и плохо, и кажется, все, отключаюсь. Вот. Ну, а я так решил. Сегодня целый день буду в посте. Целый день. И вы знаете, так ехал в автобусе. Так тяжело было. Так тяжело. Еще жарко было. Тяжело. Приехал туда, беседа. Там еще такая обстановка была. КГБ, милиция. Все это. Борьба такая. И как-то я так ободрился, братья провели беседу и сказали, что кто желает, значит, чтобы молиться об исцелении, вот завтра назначайте пост и приезжайте завтра. И я ночью приехал с женой домой и решил продолжать пост уже вторые сутки. Утром я, значит, встал, знал там, что есть еще братья и сестры, которые болеют, и пешком пошел, чтобы сообщить им, что есть братья приехали. И я почувствовал, что я как-то мне легко, хорошо, хорошо. Вот братья совершили молитву и сказали: «Исцеляю тебя, Иисус, веришь? Верю, не сомневайся». И Бог дал мне выздоровление той болезни, которой я болел. По сегодняшний день я этой болезнью не страдаю. Другие болезни есть, но та болезнь, вот дал Бог мне выздоровление. И я благодарю Бога. И я вот так понял, что тело наше нужно упражнять в посте. Для упражнения в посте и молитве. Тело, если мы упражняем, легко. А если нет упражнений, тело наше, оно желает противного. Так что просто нужно тело наше упражнять.
Такой вопрос. Молодежное общение на берегу моря с купанием. Реакция говорит сама за себя, да? Вообще, братья и сестры, я знаю, что в некоторых лагерях детям организуют купание. Ну, даже детей, но все равно водят в разное время или в разные места. Да, мальчиков отдельно, девочек отдельно. Ну, есть такая практика, что детям организуют купание вот, во время лагеря отдыха. Я слышал, что и молодежное общение тоже так вот организуют иногда. И тоже дают возможность покупаться, если там или река рядом, или море. Ну, в целом, я нахожу это нормально, если оно организовано, что в разное время, в разных местах. Ну, а иначе я не представляю себе. Иначе я тоже с вами бы ухмылялся, что это за общение такое. Если вместе молиться, вместе Ну, думаю, что это такой вот. И братья со мной согласятся. Здесь есть еще один вопрос такой. Мы так рассудили с братьями, что даже и прочитать его вслух вот при этом контингенте, хотя мы объявили общение для семейных, но присутствуют и дети разные. Я и читать вслух не буду, только скажу, что речь идет о интимных отношениях мужа и жены. Возникают иногда вопросы такие, и думаю, что это в пределах нормы. Знаете, как-то я, по-моему, говорил уже об этом на одном семейном общении. Как-то мы братьями тоже после общения на квартире к ночлегу готовились, ну, разные вопросы. Один из братьев говорит, как ты со своими детьми беседуешь? Ну, другому брату задает вопрос. По поводу отношений с девочками или вообще о семейной жизни, о интимных вопросах. Он говорит, знаете, братья, он так уже ко всем говорит, я для себя такой вот вывод сделал или такую практику избрал. Я говорю детям, чтобы читали Священное Писание подряд. Я, кстати, скажу, что тогда как-то я не задумывался об этом, а потом слышу такое вот мнение, что родители иногда своим детям выбирают, вот эту книгу читай, эту не читай, вот эту прочитай теперь. Ну, может быть, не говорят, не читай, а задание дают, вот эту прочитай книгу. Сознательно, избегая некоторых книг. Он говорит, я своим детям, особенно когда вот они подрастают, говорю, читай внимательно Священное Писание. Даже тогда, когда он подходит, и так вот я чувствую, что он хочет что-то спросить меня, в плане интимных отношений. Я говорю, вот читай Библию, там все написано. Ну, я не хочу сказать, что это идеальный вариант, хотя нахожу, что довольно один из здравых. Если, бывает, что вот не хватает или вдохновения, или мудрости, поговорить с ребенком, с мальчиком, с девочкой, то это хороший совет. Читай Писание, там все написано. И я хочу прочитать из 2 главы Песни Песней, с 1 стиха. «Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени я люблю я сидеть, и плоды я сладкие для гортани моей». Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука у его у меня под головою, а правая обнимает меня. Только эти несколько стихов. И что еще добавлю к этому? В Священном Писании достаточно ясно, недвусмысленно оговариваются все особенности семейной жизни. Нет, не подряд. Вот в этой главе одна из деталей, которая говорит о месте, о положении мужа и жены. В другом месте другая деталь. И достаточно ясно Священное Писание или чтобы не говорить того, что где-то и Дух Святой или помазание, которое мы имеем, или пусть иначе будет, внутренний голос нас предостерегает от каких-то неосторожных действий или поступков. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы дорожили этой гранью жизни семейной, которую Господь нам подарил, и так вот трепетно к ней относились, не давали бы места каким-то наветам, которые из мира сегодня очень так вот откровенно, очень сильно пытаются вот наложить отпечаток и на интимные отношения. Ну, наверное, этим я ограничусь. Дай Бог мудрость каждому. Знаете, еще как сказано, добавлю, наверное, как в заключение. Что не по вере, грех. Если совесть обличает, если вы почувствовали переживание, какой-то дискомфорт, не грешите. И пусть вот эта вот форма, которая и в Священном Писании оговорена, пусть она останется, потому что в погоне за чем-то другим или в погоне за наслаждением очень много опасностей. И дал бы Бог мудрость и помощь, так вот, правильно их остеречься, чтобы не попасть в какое-то заблуждение или в какую-то сеть.